Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Батюшка, вот мы находимся посредине рождественского поста, посредине дороги к Рождеству Христову, к чуду, которого мы все ждем каждый год. Но мне кажется, что было бы правомерно в ожидании этого великого чуда Рождества Христова поговорить о том чуде, которое сопровождает нас на протяжении всей жизни и которое мы иногда чудом не считаем. Я имею в виду рождение, Рождество человека. Почему мне пришла в голову мысль обсудить эту тему? Я недавно разоткровенничалась с одной дочерью своей подруги. Она ждет второго ребенка, и я поразилась, как эта молодая женщина глубоко, я бы сказала, богословски ощущает то, что с ней сейчас происходит. Она, казалось бы, очень простые вещи говорила, но лично мне в голову они никогда не приходили. Она говорила о том, что мы привыкли все время ставить какую-то цель прикидывать, как ее достичь. И это движение по плоскости. Каждый раз из пункта А в пункт Б прибежал, цель достигнута, обозначается следующая цель, и ты к ней как-то продвигаешься. А тут она говорит, ты останавливаешься, и понимаешь, что теперь все движение идет внутрь. То есть вовне происходят всевозможные события, и ты в них участвуешь, но твоя жизнь, твое движение происходит внутри тебя. И вдруг вместо движения по плоскости ты оказываешься в ситуации как бы 3D. И тогда начинается движение по траектории «ты, ребенок, Бог». Она так об этом говорила, что, честно, невозможно было вот даже остановить. Причем это она рассказывала о своих собственных переживаниях. И я подумала, мы очень много говорим о рождении детей, о воспитании детей. Мы очень редко говорим о богословском и каком-то религиозном переживании беременности. А возможно ли, в принципе, в нашей сумасшедшей, суматошной жизни современной именно религиозное переживание того чуда, которое происходит в каждой женщине, когда она ждет ребенка?
Я уверен, что вы очень точно это называете чудом. Ну, просто вот вдуматься, каждый, кто припоминает уроки органической химии в школе, помнит, как сложно устроена молекула, из которой, да, состоят живые тела. Значит, это кто-то должен свести воедино такое огромное количество атомов, которые составят такую сложнейшую молекулу. Эти молекулы соединятся в сложнейшим образом устроенную живую клетку. Эти клетки начнут делиться, размножаться, возникнет живое существо, и в конечном итоге явится на свет еще один человек со всей глубиной своего бесконечного внутреннего мира, с какими-то стремлениями, желаниями, с возможностью молиться, обращаться к Богу, с возможностью любить, с возможностью заниматься творчеством, с возможностью какой-то вот новый путь на этой земле пролагать, нового человека. Конечно, это чудо. Мы к этому привыкли, мы знаем, что такое бывает, что дети рождаются, но появление в мир вот каждого нового человека — это, конечно, чудо. С христианской точки зрения человек — это совершенно особое существо. человек сотворен по образу и подобию Божьему, человек, как вот один замечательный философ говорил, ногами стоит на земле, но своим разумом, можем к этому добавить духом своим, выходит вообще за пределы Вселенной, размышляет о том, как устроено мироздание, в молитве общается с самим Богом, участвует, может участвовать в таинствах, если этот человек будет крещен, воцерковлен. Вот. Из небытия в бытие Господь призывает нового человека. Это потрясающее совершенно чудо. И это чудо, да, конечно же, должно быть религиозно осмысленно. Это божественное действие, приведение в мир нового человека. Оно происходит при участии родителей, при участии других людей. Вот, но это все равно божественное действие, что вот еще один человек входит в этот мир. Это чудо всегда. И тут вот есть все основания к тому, чтобы очень глубоко именно с позиции вот верующего человека, с религиозной позиции, вот как-то к этому чуду прикасаться с благоговением и через это вот как-то познавать какие-то тайны Божьи.
Мы обычно готовы поверить, что это чудо, но в каких случаях? Например, если бездетная пара, и если врачи, 100 раз обследовав и мужа, и жену, сказали, что вот при ваших анализах вряд ли что получится, а потом вдруг раз – и получилось. К этому большинство относится как к чуду, и сами родители, и все, кто об этом знает. Еще один вариант, когда люди ощущают рождение, появление, зарождение новой жизни как чудо, это когда тоже бездетная пара усыновляет ребенка, и чудесным образом после этого у них начинают рождаться собственные дети. Но в обычных условиях, когда это происходит без всяких вот таких экстраординарных обстоятельств, люди относятся к этому часто очень бытово, что ли. Хотя существует сейчас масса практик, школ подготовки и для мужа, и для жены, и масса каких-то там упражнений, диет, советов, но все это касается исключительно физиологической части, ну, может быть, психологической. Но я нигде не встречала, может быть, мне просто не повезло, какой-то религиозной школы, церковные школы для будущих мам. Это существует? И вообще, в принципе, возможно ли это? Или это очень такой интимный процесс, который каждый переживает исключительно индивидуально?
Я уверен, что чудом является вот не только рождение ребеночка в каких-то экстраординарных обстоятельствах, когда вот физиологически вроде бы ничего к этому не располагает, а вот оно случилось по молитвам. Кстати, вот то, о чем вы сказали, когда бездетная пара, вот уже лечились и так, и сяк, и это, может быть, уже долгие годы происходит, и вот все никак не получается зачать ребеночка, а вот они усыновляют сына или дочку, удочеряют, и вдруг открывается, как в Библии говорится, утроба, да, вот матери, и появляются свои собственные детки. Вот это, казалось бы, так, с такой, естественно, научной точки зрения это не должно быть никак связано, а я таких примеров знаю очень много. И это просто вот такое тоже, можно сказать, обычное чудо, то, что часто встречается. Вот. Но если и с точки зрения физиологии нет ничего такого, вот к чему мы не привыкли бы, если это совершенно здоровые родители, которые зачинают ребеночка, вот создается семья, они зачинают ребеночка, ждут его, вынашивают мамочка, то это все равно чудо. Это все равно вот явление в мир нового человека, его не было, и вот он здесь, он с нами, вот это новое совершенно существо, этот ребеночек, который пока еще в утробе матери развивается, готовится к тому, чтобы войти вот в эту земную жизнь, это все равно чудо. Вот появление из ничего новой души, из двух совершенно разных клеток появляется новый организм человеческий. Это все равно некоторое тайна в этом есть. И мы можем там что-то с точки зрения науки, биологии, генетики что-то об этом сказать, но вот как-то до конца в эту тайну мы проникнуть не можем. Как это вот созидается еще одна душа? Как это Бог из небытия в бытие приводит нового человека? И церковь, конечно же, очень внимательно относится вот к будущим родителям, к будущим матерям. Мы всегда призываем беременных женщин чаще приходить в храм, причащаться. В причащении святых Христовых тайн, может быть, вот такая мама приобретает какие-то особые дары, которые позволят ей стать хорошей мамой, хорошей с христианской точки зрения мамой. Не просто ребенка прокормить, выносить, прокормить, как-то воспитать, дать ему какую-то глубину, которая необходима верующему человеку. Мы знаем, ну, примеры вот многих святых матерей, которые в этот период, когда они ждали дитя, вот, особенным образом молились, особенно часто бывали в храме, повторюсь, чаще причащались святых Христовых тайн. Вот это все имеет значение для будущих родов и воспитания того ребеночка, который грядет родиться в этот мир.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о чуде Рождества, о чуде рождения в мир новой живой человеческой души. Мне эта моя собеседница рассказывала о том, как ждут ее домашние, когда появится малыш. Особенно старшая девочка. И я подумала, что это очень похоже по ее рассказу на то, как ребенок ждет рождественской елки и ждет каких-то подарков, которые вот волшебным образом появятся под этой елкой. Все, что она рассказывала о том, как ведет себя дочка, как она разговаривает с будущим там братом или сестрой. Все это очень похоже на предвкушение рождественского праздника. Это ей так повезло, или это естественное, нормальное ощущение детей постарше, когда в семье ждут пополнения?
Я думаю, вам очень повезло с таким знакомством, судя по тому, о чем вы говорите. У вас замечательная совершенно знакомая, подруга, которая так вот глубоко переживает свою беременность и так точно формулирует какие-то очень важные вещи, с этим связанные. Вот. А когда есть тоже другие детки в семье, то по-разному ожидают. Иногда, вы знаете, бывают какие-то даже недобрые чувства с ревностью какой-то, а вот он завладеет моими игрушками, а он завладеет частью родительской любви, ждут детки. Тут очень многое зависит от родителей, как они настроят. Вот ваша собеседница, она, видимо, сама так глубоко и так по-христиански переживает свою беременность, что сумела это настроение передать и старшему ребенку. И вот очень важно, чтобы родители, которые готовятся к рождению ребеночка, но у них уже есть старшие дети, чтобы они тоже вот детей как бы готовили к этому правильно, что это не повод для твоих переживаний, что твоя жизнь не потеряет свое качество, что мы тебя будем так же любить, как и прежде, что наоборот. Это огромная радость, что наша семья станет больше, что в нашей семье появится еще один человек, что мы будем теперь любить все вместе друг друга поддерживать, друг за друга держаться, что вот наша семья вот так растет и развивается, и новые люди входят в эту семью. И если сами родители ждут рождение ребеночка как чудо, ждут этого как радости, понимают, что ребенок — это благословение Божие, дар Божий, то, наверное, они найдут вот такие слова, чтобы и с уже рожденными старшими детками вот этим чувством поделиться. Это дар Божий, это благословение, это особая радость. И тогда детки будут ждать, ну да, как праздника, как Рождества.
Но если проводить аналогию с Рождеством, то там же еще очень много участников этого праздника. Там и пастухи, там и волхвы, там очень много кто был вовлечен в это чудо. В ожидание ребенка тоже вовлечено очень много людей, но не всегда это получается как некий объединительный, что ли, объединительное движение. Мне пришлось вот недавно наблюдать, как действительно ждали первенцы, помимо самих родителей, на протяжении всей беременности ждали, ну, естественно, бабушки с обеих сторон, дедушек там, к сожалению, ни там, ни там уже нет, вот, но бабушки ждали с большим нетерпением, но главное, что ждали еще и родственники там во втором, в третьем колене, причем получилось, что так вот люди живут, ну, муж с женой, семья, ну, иногда там навещают маму там с одной стороны, маму с другой стороны. А тут оказалось, что у них огромная семья, у них огромное количество всевозможных родственников, которые восприняли это событие как важное для себя лично. И поразительное зрелище было, когда на Кристину собралась целая толпа людей, которые, может быть, никогда в жизни не встречались, не было повода за одним столом. А тут вдруг в храме вот встретились рядом с купелью. О чем хочется, что хочется понять, как присоединить, что ли, к этому чуду всех, кто готов присоединиться? Потому что сейчас мы же очень инертные. У нас это онлайн-существование, к сожалению, нас приучило к тому, что физически включиться в какую-то ситуацию, это требует определенных каких-то сверхусилий над собой. Гораздо проще связаться по видеосвязи, поговорить там, даже что-то, может быть, деньги перевести, помочь в такой форме. А вот включиться в само вот это чудесное действие, что нужно предпринять, чтобы люди встряхнулись и включились?
Да, действительно, есть такая английская поговорка, если я не ошибаюсь, она английская, чтобы вырастить ребеночка, нужны усилия целой деревни. То есть не только папа и мама, но в идеале как бы огромное количество людей, преподаватели, друзья, знакомые, приход, вот они все как-то влияют, как-то участвуют, вносят какую-то свою лепту в воспитание этого ребеночка. Чтобы ребенок родился, нужны усилия огромного количества людей. Там, если мысленным взором обозреть несколько поколений, например, на бумажке это изобразить, вот как такое генеалогическое древо, то увидишь, что в рождении вот этого человека в мир поучаствовали мама, папа, две бабушки, два дедушки, значит, да, четыре прабабушки, четыре прадедушки. Вот все эти огромное количество людей за последние там даже несколько десятилетий, это уже десятки людей, поучаствовали в том, чтобы вот этот человек пришел бы в этот мир. И когда, ну вот, это ощущается, когда есть вот круг таких близких, любящих людей, вот действительно, они вот пришли все на крестины. Это такая радость. Часто так бывает. Иногда бывает так, что пришли папа, мама и ребеночка принесли. Ну, крестный кто-нибудь еще, да, пришел. Уже это хорошо. Уже три взрослых человека, да, окружают любовью вот этого маленькое беззащитное существо. Но если это не три, а 30, если это друзья, родственники, знакомые, дяди, тети, там их дети, детки пришли, какие же радостные бывают эти крестины. И я всегда в таких случаях говорю, какие вы счастливые, потому что вот этот вот ваш малыш, он такой еще маленький, он ничего еще в жизни не сделал, но его уже окружает столько любви, что вот все вы оставили какие-то другие дела, многие приехали откуда-то издалека, потратили как минимум полдня для того, чтобы приехать в храм, поучаствовать в крестинах, может быть, в каком-то празднике, который будет. Это же выражение любви. Значит, вот этот малыш уже окружен вот таким количеством любви. Вот дай Бог ему пройти по жизни так, чтобы это не потерять, а приумножить, чтобы чем дальше, тем больше вокруг него было бы любящих людей, которые смогут его поддержать. Это и есть такое вот счастье, блаженство, да, когда вот столько людей рядом с тобой. Действительно, когда мамочка ждет ребенка, потом этот ребенок рождается, это может быть таким очень объединяющим событием для большой разрозненной семьи или событием, которое поддерживает какие-то дружеские связи. Вот буквально несколько дней тому назад я узнал, что у одних друзей моих родителей вот у дочки родился второй сын, ребеночек, соответственно, это внук друзей моих родителей. И я вдруг просто увидел, как вот какая-то сеть целая людей, которые давно не общались. Сама эта дочка, она уехала из Москвы, сейчас живет в совсем другом городе. Но вот эти люди, которые, ну, как-то там на Рождество, на Пасху, бывает, поздравят друг друга, а так, в общем-то, как-то жизненные пути разошлись. Вот вокруг рождения ребенка вдруг начинается какое-то объединение, они друг другу звонят, поздравляют, рассказывают, что они об этом узнали, все пытаются, значит, с этой мамой счастливой тоже связаться, ее поздравить, перешли мне, пожалуйста, ее телефон, а вообще, как ты живешь, а как ты поживаешь, а у тебя что, и вдруг вот как-то проснулись какие-то отношения дружеские, которые были вот буквально между несколькими поколениями людей, которые сейчас в разных городах живут, в разных местах находятся. Явление в мир человека вот произвело такое действие. И это и есть чудо, о котором мы сегодня говорим. Это замечательно.
Напоминаю нашим радиослушателям, священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. С вами в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Мы говорим о Рождестве Христовом, о Рождестве человека, приходящего в мир, о вечном чуде возникновения жизни и обо всем, что связано с этим чудом. Есть много людей, которые стараются будущей маме помочь, но не очень многие чувствуют, понимают, как можно с ней заговорить на какие-то вот такие очень глубинные богословские темы, потому что все-таки мы, к несчастью великому, редко об этом говорим с полной откровенностью. Нам все время кажется, что ну как-то неловко, неудобно, это духовный мир другого человека, и это очень интимно, и нас приучили, что у человека должно быть вот это личное пространство, которое, границы которого не надо нарушать. А мне кажется, что мамам и будущим иногда, может быть, не хватает таких разговоров. Ну, помимо того, что если человек церковный, ходит в храм, причащается, да, безусловно, это огромное счастье во время ожидания рождения ребенка. Но мне кажется, что все-таки, чтобы самому вот так глубоко прочувствовать, как моя знакомая, нужна беседа. Нужно, чтобы кто-то был готов это услышать. Ну, с кем-то хочется поделиться. Как возможно ли это в себе развить, вот какое-то умение тактично подойти, выйти на такой разговор с беременной подругой или с родственницей, ну, с человеком не чужим тебе, но все-таки не родной дочкой.
Вы знаете, у нас у всех разные таланты, разные способности, разные дарования. Апостол Павел об этом много говорит, что вот как в теле есть разные органы, которые очень друг на друга не похожи, очень сильно отличаются друг от друга, но все нужны. И глаз, и рука, и нос, и, я не знаю, там, печень, нога. Ну, совершенно разные, абсолютно не похожие друг на друга вещи, да, но без каждого из них мое тело будет страдать, а без чего-то и жизнь прекратится. И вот так в церкви очень разные люди. Церковь — это тело Христово, и в этом теле тоже присутствуют разные органы. И у кого-то есть дар слова, дар какого-то особого сочувствия, дар проповедника, скажем, у кого-то такого дара нет. И если ты чувствуешь, что у тебя нет такого дара, так говорить, чтобы действительно не обидеть, чтобы действительно не потерять деликатность, что, в общем-то, и слова у тебя никакого особого не рождается, а то, может, ты что-то другое умеешь. Может, ты умеешь быть сестрой милосердия, разговаривать не особенно, но вот деятельную помощь ты умеешь оказывать. Или, может быть, ты там великий воздержанник, постник, и как-то вот живешь какой-то собственной глубокой, таинственной духовной жизнью. У каждого свои дары. Можно перечислять очень долго, всякие могут быть примеры. Вот не все к этому призваны. Но если ты чувствуешь, что у тебя есть что сказать вот этой маме, если ты, может быть, сама многодетная мама, которая уже многожды это пережила, и есть чем поделиться, если ты видишь, что рядом там молодая мама, которая, может, вообще впервые с этим столкнулась, это ее первый ребеночек, очень много тревоги, очень много беспокойства, потому что мир вот в таком, знаете, аскетическом смысле этого слова, как вот что-то такое, лежащее во тьме, греховное, мир нас куда тянет? Тебе вообще не нужен этот ребенок, это только труд, это только тягость. Это, конечно, труд, но это очень благодарный труд, это очень важный труд. Это, может быть, то, что прежде всего поможет тебе раскрыться и обрести вот какое-то счастье. И вот если многодетная мама имеет дар слова и сможет вот поделиться, что это труд, но это и счастье, это и радость, то тогда, конечно, не нужно как-то себя сдерживать. И, да, нужно это слово сказать, и это будет большая польза для новой мамы, для молодой вот этой мамы. Если ты многодетный отец, хотя ты и сам не имеешь этого опыта материнства, вот я, например, папа, а не мама, но у меня, наверное, тоже есть что сказать о том, что происходит с семьей, когда рождаются детки, у меня их шестеро, как это может переживаться, как преодолеть там какие-то трудности, то вот Здорово, когда получается этим поделиться, не теряя деликатность. То, о чем вы сказали в самом начале, что должен быть некий страх, обращаясь к другому человеку, а нужен ли ты вообще там, а хотят ли тебя услышать, вот эту деликатность тоже нельзя потерять.
А когда, вот по вашему опыту, с девочками, с дочками имеет смысл начинать говорить о том, что они будущие мамы? Мне просто вспомнилось в одном старом фильме, героиня говорит, что я захотела ребенка в тот момент, когда поняла, что я девочка. То есть буквально вот с раннего детства.
Ну, я не уверен, что существует какой-то такой вот очень четкий водораздел. Ага, вот человеку исполнилось там 3 года, 6 месяцев, 18 дней, и вот тогда, именно в этот момент, нужно обязательно сказать. Я думаю, что это как-то должно быть просто и естественно. Мы читаем детям сказки, В этих сказках даются какие-то первые образцы того, что такое отношение между мужчиной и женщиной, как принц может там ехать, чтобы спасти свою невесту, будущую, избавить ее там от каких-то страшных опасностей, вот на что человек должен быть готов ради того, чтобы защитить свою будущую жену, что может женщина сделать ради того, чтобы сохранить свое семейное счастье. Потом это после сказок какая-то следующая ступенька. Мы смотрим фильмы какие-то хорошие семейные вместе. Мы смотрим на жизнь самих себя и каких-то окружающих семей. И так вот как-то очень естественно дети познают, что да, в будущем, скорее всего, у них тоже будет своя семья, тоже будет своя любовь, тоже будут свои дети. Потом это может как-то обсуждаться, переживаться. У детей возникают вопросы, мы на них как-то стараемся ответить. Поэтому тут нет такого четкого дня. Вот с этого дня я начинаю там что-то такое рассказывать, чего я раньше не рассказывал. Надо смотреть на то, на каком уровне такого психического, да, развития, возрастного развития находится ребенок, и в соответствии с этим уровнем ему раскрывать то, каким счастьем и какой радостью может быть брак и родительство.
А библейские и евангельские истории пересказываете? Там, где речь идет о рождении Иоанна Предтечи или Престой Богородицы.
Это очень важно. И я вот вспоминаю самого себя. Каждый вечер родители мне и моим братьям, сестре читали отрывочки из Священного Писания. Чаще всего это была одна глава из Ветхого Завета и одна глава из Евангелия, и, может быть, какой-то кусочек из Апостола. Чаще всего, честно скажу, это больше вот в летнее время, во время каникул, потому что зимой, когда больше приходилось там трудиться, ходить в школу, меньше было таких возможностей, это был, скажем, то зачало евангельское, которое положено на этот день. Там не всегда удавалось еще и Ветхий Завет почитать, еще Апостола почитать. Но вот какое-то чтение из Священного Писания у нас было ежедневно. И я помню, вот был еще таким совсем ребенком, и маме говорю: «Мам, я не понимаю, объясни». А мама, которая читала Евангелие, говорила: «Сейчас уже нет возможности вот какой длинный разговор проводить, спать надо ложиться. Но то, что ты услышал, голова, может быть, не все поняла, но сердце восприняло, это Слово Божие». Вот, и мне как-то это так очень запало, и я уверен, что во многом меня это сформировало, вот это чтение Священного Писания. Я маме верю, действительно, сердце воспринимало что-то, что, может быть, голова еще не осознавала. И уверен, что вот это очень-очень важная практика. Обязательно нужно детям и пересказывать, и читать в оригинале какие-то отрывки из Священного Писания. И прежде всего, вот именно Слово Божие должно формировать отношение человека к жизни, к самому себе, вот ко всему, в чем мы живем.
Рождественская история воспринимается детьми как сказка или все-таки как-то иначе? Ведь каждый год они слышат историю Рождества Христова. И в пересказах, и непосредственно евангельский текст, и существуют мультфильмы, и есть варианты там кукольного действа вот этого.
Ну, вы знаете, для своих детей я все-таки провожу какое-то очень четкое различие. Это сказка, да, вот это человеческая выдумка. Это просто этих людей никогда не существовало. Этого удивительного животного, о котором мы сейчас читаем, это мифическое животное. В реальной жизни такого животного не существует. А вот это легенда. В легенде переплетена правда и вымысел. Кое-что основано на событиях, которые действительно происходили, а кое-что человеческий вымысел. А вот это история. Это действительно, вот сейчас мы рассказываем о тех событиях, которые происходили на самом деле. А вот это Слово Божие, это самая высшая правда, какая может быть. Ни одна буквочка, ни одно слово здесь невозможно подвергнуть сомнению, потому что это то, что открыто от самого Бога. И вот то, как пришел в мир Христос, как Он родился в вертепе, как к Нему приходили волхвы, пастухи, это высочайшая правда. выше всего того, о чем может быть написано в любом самом проработанном и продуманном учебнике истории или в каком-то сто раз проверенном документе. Это правда с большой буквы, это истина Божия, вот то, о чем говорится в Священном Писании. С детьми мы обсуждаем вот эти градации правдивости.
Но есть вещи, которые ребенку ведь не объяснишь, но, скажем, чудо Благовещения тоже не объяснишь маленькому ребенку. То есть нужны какие-то другие слова, другие, может быть, примеры. Я не знаю, я теряюсь, как можно. Очень многие вещи, в особенности чудесные, объяснить. И в то же время дать понять, что это не сказка, и это не вымысел, очень трудно.
Ну, надо просто рассказывать, как есть, как это нам дано в Священном Писании. Я рассказываю своим детям, вот как есть церковное предание о том, как происходило Рождество Богородицы, как было введение во храм Пресвятой Богородицы. Стараюсь, особенно когда время подходит к соответствующим праздникам, я детям напоминаю всегда, вот сейчас, на этой неделе, у нас будет большой праздник, Рождество Богородицы. Давайте, помните, как звали родителей Богородицы? А помните, как все это происходило? Кто постарше, помнит, что-то начинает подсказывать, кто помладше, не знает. И, исходя вот из этого, в диалоге с детьми, я заново, раз за разом пересказываю эти истории, год за годом, потом вот введение во храм Пресвятой Богородицы, а потом Благовещение, Богородица жила в храме, трудилась, занималась церковными вышивками для того вот еще Иерусалимского ветхозаветного храма. И вот однажды предстал ангел и открыл ей вот эту удивительную, великую, радостную весть, пересказывая тот диалог, который нам дан в Евангелии. Ну, я сам не имею сомнений в том, что это именно истина, это Слово Божие, и соответствующим образом и детям передаю. Наверное, тут большая сложность может быть у того человека, который сам не до конца верит, сомневается, переживает, вот тогда и часть этих сомнений тоже выливается и на детей, хочет он того или не хочет. Но если человек вот знает, что это благая весть, что это то, что открыто нам от самого Бога, что это богодухновенное Писание, никакого слова в Писании невозможно сказать человеку самому от себя, но Дух Святой вдохновлял каждого автора Священного Писания. Вот примерно так говорит апостол Павел. Вот если человек этим живет, то это чувство, конечно же, можно передать и ребенку, с которым ты беседуешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о чуде Рождества, о чуде рождения человека в мир и Бога в мир. А как вы относитесь к все больше становящимся популярными реконструкциями вот таких рождественских вертепных представлений? Одно время их не было, ну, в советские времена их не было, потом потихонечку их стали так подпольно возрождать еще при советской власти, а уже в наше время очень часто на многих приходах устраивают детские праздники с вот этим театрализованным как бы действом, но поскольку оно все-таки фольклорное, а не евангельское, тут расходятся оценки разных священников, как на ваш взгляд, как отца и как священника?
Я в целом отношусь хорошо, положительно. Мы с детьми ходим, и при школах, где учатся мои дети, часто устраиваются какие-то рождественские праздники, в том числе с вертепными действиями. И на приход, где я схожу, мы практически каждый год приглашаем или сами организуем, сами что-то такое устраиваем. И, как правило, Ну, такое вот очень положительное, очень праздничное впечатление. Это тоже способ познакомить детей. Да, там какие-то есть фольклорные элементы, но ничего страшного, это хорошо, это какая-то наша культура, в которой мы живем. Вот, и тоже способ познакомить детей с рождественскими событиями. И детей, и взрослых. И создать какое-то особо праздничное настроение, такое волшебное настроение. По-моему, это очень здорово. Бывают случаи, когда вот это что-то неудачно получилось, пошло как-то сделали, как-то вот кощунственные какие-то были элементы. То есть, ну, нельзя сказать, что 100% вот этих вертепных действий, они такие вот очень удачные. Иногда стилистически как-то это бывает неудачно, там, музыка как-то не подобрана, там, не отрепетировали люди, не подготовлены. Ну, бывает. Но в целом, как явление, я очень положительно отношусь. Это, как правило, это очень такие хорошие, добрые, прекрасные спектакли.
А дети как к этому относятся?
В основном любят.
Участвуют?
Если это хорошо сделано, то дети ощущают, да, участвуют. Вот сейчас мы в воскресной школе нашей готовим такое представление к Рождеству, и дети с огромным удовольствием тоже участвуют, разрабатывают в какие-то свои идеи, вносят в то, как это должно осуществиться.
А как дети вообще воспринимают Рождество Христово? У них ведь какой-то свой еще пока счастливый мир, в котором очень многого, что мешает нам отдаться чуду, нет. Ну, вот счастливые годы, пока еще есть какая-то стенка, которая тебя ограждает от всего отвлекающего. Человек может сосредоточиться на чуде и в нем сидеть. Ему будет в нем очень комфортно и хорошо. Взрослый человек 10 раз подумает, ой, а не сошел ли я с ума, и чудо ли это?
Ну вот атмосфера Рождества, как мне кажется, это именно атмосфера такого беззаботного детского счастья. Говоря это, мы должны, конечно, и помнить, как вообще-то Рождество происходило. Это не было чем-то очень беззаботным, да, когда Иосиф и Мария уже на очень большом сроке беременности, она была, да, они прибыли в Вифлеем, как это было положено по закону в связи с переписью, оказалось, негде остановиться. Ну, представьте, да, вот мужчина, с ним беременная женщина, и просто негде пристать на ночлег, все гостиницы заняты, в домах не пускают, устроились они в результате в вертепе, да, в пещерке, куда пастухи загоняли в плохую погоду скот. Нельзя сказать, что это беззаботная какая-то история, но свет Рождества, он такой, радость Рождества такая, что она как бы перекрывает всю и трагичную сторону того, что происходило. И вот эту радость, этот свет, это совершенно ни с чем не сопоставимое событие, что Бог невместимый, вот небо небес не вмещают его, Творец всего мироздания вот приходит к нам, становится одним из нас, полагается в эти маленькие ясли, в кормушку для скота, и вот он с нами, он пришел для того, чтобы прожить такую же жизнь, как мы живем, для того, чтобы разделить с нами вот все, что есть в нашей жизни, кроме греха. Это радость такая, которую дети очень воспринимают, очень ощущают, и мои дети, ну, буквально во всех семьях, каких я знаю, дети всегда очень ждут Рождества, не только из-за подарков рождественских, но и из-за удивительной атмосферы вообще этого праздника.
А вот насколько полезно, ну, до последнего времени можно было физически побывать в этом месте, на Святой Земле. Последние годы это...
Затруднительно.
Прямо скажем, да. Но есть очень много фильмов документальных, посвященных именно вот Вифлеему и самому этому месту. И все это можно увидеть, ну, почти как в натуральную величину. Но насколько это дополняет то, что и так окружает рождественские праздники, или это совершенно особое ощущение, которое может быть и не быть от этого ни больше, ни меньше не становится.
Но это дополняет, это каким-то образом расширяет наше представление, потому что русский человек, он так может себе представить, что как было Рождество, наверное, елки стоят, снег идет, заснеженные поля, вот. А все-таки это немножко другой климат, другой ландшафт, другая архитектура. И это дает некоторое такое вселенское измерение, ощущение вот этого вселенского измерения, что это не какой-то вот наш какой-то такой местечковый праздник, а это событие, которое повернуло историю всего мироздания. И вот когда мы видим, вот где это происходило, как это произошло, это дает ощущение, во-первых, ну, собственно, историчности этого события. Вот это было вот здесь. Вот здесь был вертеп, вот здесь были ясли, вот в этом городе это произошло, это город Вифлеем, дом хлеба. Господь про себя говорил: «Я хлеб, шедший с небес». И вот само название этого города, дом хлеба, в соответствии с древним пророчеством, вот, и вот знание всех деталей того, как это происходило, оно расширяет наше представление и укрепляет нашу веру в то, как действительно это было.
А вам довелось там побывать?
Да. Дважды в жизни я был в Вифлееме, и очень хорошо помню оба раза. И вообще вот так побывать на Святой Земле, это, кто-то, мне кажется, говорил, пятое Евангелие, Иерусалим, потому что ты ходишь по тем улицам, по которым Господь ходил, ты видишь те места, где Он проповедовал, где Он совершал свои чудеса, ты вот прикасаешься, находишься, вот, дышишь тем же воздухом, где это происходило. Это здорово, это не обязательно. Некоторые святые отцы, они даже говорили, что, вообще-то, не так уж нужны эти паломнические поездки на Святую Землю, потому что для христианина Христос, Он вот в твоем приходском храме, даже если это какая-то маленькая деревенька, какое-то там далекое провинциальное место, но у тебя совершается литургия, ты, причащаясь, соединяешься со всей полнотой жизни Христа. Тело и кровь Христова входят в тебя в причащение святых Христовых тайн. Зачем тебе еще какие-то поездки, путешествия, паломничества? Не обязательно, можно без этого обойтись. Но если у тебя есть такая возможность, то это как бы дополнительно такая большая радость для христианина побывать в этих святых местах.
А если нет возможности, поскольку сейчас нет возможности побывать на Святой Земле, какие еще паломнические направления связаны с Рождеством, которые нам доступны? Вот есть у нас на нашей территории какие-то места, которые, ну, как вот назовешь, и сразу у тебя внутренне это сочетается с образом праздника Рождества Христова?
Ну, Россия огромная православная страна, и у нас есть множество прекрасных монастырей, храмов, и в том числе и рождественских соборов, храмов, да и в каждом православном храме, во всей полноте любой христианин может ощутить всю глубину, красоту и радость этого праздника Рождества.
Вы со своими детьми куда-нибудь на эти праздники, я имею в виду не в этом году, а вообще на рождественские праздники, куда-нибудь в какие-то паломнические поездки ездили?
Часто, поскольку это школьные каникулы, если у нас находится такая возможность, мы стараемся куда-то выехать за город, своего собственного загородного дома, вот у меня, у моей семьи нет, но часто какие-то, бывает, что какие-то друзья приглашают, или там в какие-то годы получалось там снимать какой-то загородный домик, арендовать, вот, и мы, в общем-то, проводим эти дни за городом, встречаемся с друзьями, вот, ну, а в сам день Рождества, конечно же, мы все в храме, как священник, я никуда не могу, да и, в общем-то, и желания нет куда-то там уехать, покинуть родной приход. Нет, хочется вот не только в кругу своей собственной семьи, но в кругу такой расширенной, приходской, тоже своей собственной, но приходской семьи со всеми, кто являются вот такими нашими прихожанами, членами, провести этот удивительный, замечательный праздник.
Есть еще один рождественский обычай, которому, ну, надо сказать, диаметрально противоположное отношение у многих священников. Я имею в виду обычай ходить по домам славить Христа. Ну, иногда это называют коледованием, но это немножко другое. Христа славили, ходили с иконами и со звездой, в которую вставлена была свечка.
Вы знаете, это, по-моему, замечательная традиция. Не знаю, вы говорите, кто-то против. Я особо не сталкивался. Это всегда было на Руси. Это часть таких вот праздничных игр, что ли, этого дня, этих дней рождественских. Я помню, как впитывал с огромным интересом рассказы пожилых священников. Сейчас, к сожалению, их уже нету, вот тех, кого я сейчас имею в виду, которые вот застали вот такую непрерывную, идущую еще из революционных времен вот эту традицию, как они детьми ходили из деревни в деревню, как это происходило, какие были впечатления, как это на всю жизнь запомнилось. Вот, и если удается вот в наши дни как-то отчасти, по крайней мере, воссоздать эту традицию, мне кажется, очень здорово. У нас на приходе эта традиция есть. Как мы это делаем? Это в городе, в Москве, среди многоэтажных домов, в спальном районе. Вот я схожу в Митино. Но мы делаем как? Мы заранее опрашиваем наших прихожан, особенно одиноких, пожилых людей. А вы хотите, чтобы к вам пришли вот коледовщики, поздравили вас с Рождеством? Очень многие говорят, да, хотим, готовы принять, будем рады. И мы составляем прямо такой списочек, разрабатываем маршрут. Так, дом такой-то, квартира такая-то, там нас ждут. То есть мы не вламываемся туда, где нас не ждут. Зачем? Это совершенно не нужно. Может быть, кому-то это, да, будет только неприятно. Вот. Но есть места, где нас заранее ждут. И обычно у нас таких 2-3 отряда таких вот собирается этих коледовщиков со звездой, с пением. У нас есть целая хоровая школа при приходе с пением рождественских песнопений, с мешками для конфет, подарочков. Вот наши подростки, молодежь, дети, кто-то взрослый к ним присоединяются, идут вот по тем квартирам, где действительно ждут. Так вот 2 или 3 дня рождественских. Это большое удовольствие. И для тех, кто нас принимает, ну, вот представьте, пожилая женщина, каких-то особых событий в жизни мало, родственников тоже мало осталось, а тут пришли такие вот ребята, поют, поздравляют с праздником. Для многих это большая радость. И детям тоже приятно вот во всем этом поучаствовать, и это такой очень запоминающийся опыт, тоже придающий определенную окраску этому празднику Рождеству Христову.
Ну, в наше время это тоже хороший пример такого рукотворного чуда, потому что очень много людей одиноких, забытых, оставленных.
И... Только нужно подготовиться. Нужно, во-первых, договориться, кому мы придем, и договориться, что нас там ждут. Раньше, может быть, можно было ходить просто из дома в дом, стучаться в деревне, в каждое окошко, где только свет горит. Сейчас так не нужно делать. Нужно заранее спланировать этот маршрут и прийти туда, где ты договорился. И второе, конечно же, нужно не один вечер потратить на то, чтобы вместе посидеть, разучить эти колядки, выучить наизусть текст, спеться. Вот. И тогда это может быть очень здорово.
Спасибо огромное за эту беседу. Идем по пути к Рождеству и готовимся и физически, и духовно. Сегодня этот час светлого вечера с нами провел священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Всего хорошего, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».